Здравствуйте, в эфире программа 2024, и сегодня гость этой программы – депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Здравствуйте, Борис Лазаревич.
Здравствуйте, рад приветствовать вас и всех наших зрителей, слушателей.
К сожалению, мы разговариваем в день трагический для Петербурга. Сегодня упал автобус с пассажирами в мойку. Насколько я понимаю, это произошло в самом центре Петербурга. Прямо этот автобус ходит мимо вашего дома.
Да, это 262-й маршрут автобуса. Он ходит из центра на Васильевский остров. Я житель Васильевского острова. И автобус этот проходит мимо меня. Я прекрасно знаю этот маршрут. Иногда им пользуюсь, правда, чтобы проехать там какие-то короткие расстояния именно на Васильевском. Но я прекрасно знаю то место, где он упал в воду. Это в шаге от Театральной площади, от Мариинского театра, это река Мойка. Вот я очень часто там или проезжаю, или прохожу, и визуально себе прекрасно это место, конечно, представляю.
Как вы себе представляете, что там произошло?
Знаете, пока трудно об этом судить достоверно. Водитель, как я успел прочесть, говорит, что отказали тормоза. Потом другое сообщение было со ссылкой на супругу водителя, что его, как она говорит, заставили выйти на работу после 20-часовой смены, и он не успел нормально отдохнуть. Фирма, которая обслуживает эти автобусы, как всегда говорит, что все было нормально, все проверено, техническое состояние проверено, медосмотр водитель прошел. Вы знаете, у нас это уже ведь третья громкая история за 2 месяца. Хочу обратить внимание наших зрителей. Месяца 2 назад, вот буквально, опять же, в 2 шагах от моего дома, такой же автобус, только другого маршрута, вылетел на тротуар, сбил несколько человек, были жертвы. Потом месяц назад трамвай, я якобы с управлением под искусственным интеллектом, не смог затормозить, и погибла женщина. Это произошло тоже в 2 шагах от места, где я живу. Я это место постоянно прохожу или проезжаю. И вот сегодня автобус падает в мойку, то ли 6, то ли 8 погибших. Данные пока точно разнятся, но понятно, что страшная трагедия, потому что при вот такой ситуации действительно очень трудно выжить, если только немедленно не будет предпринята мера. Но вы знаете, что интересно, уже господин Миронов, глава Думской фракции «Справедливой России», уже отметился таким ксенофобским совершенно заявлением, что, дескать, там надо бы запретить мигрантам работать водителями, и что за рулем был человек из одной из среднеазиатских стран, хотя и российский гражданин. При этом все журналисты пишут, что первыми спасать этих пассажиров кинулись именно те, кто так неприятен господину Миронову и его товарищам. Люди, которые работали на стройке, на близлежащей. Вот. И, знаете, вот на фоне этого факта подобная ксенофобия выглядит еще более чудовищной. И дело, конечно же, не в национальной принадлежности тех, кто сидит за рулем. Дело в том, что не налажена нормальная работа городской транспортной системы. Вот в прошлом году и позапрошлом мы слышали очень много заявлений от нашего городского комитета по транспорту, что надо отменить маршрутки. Я думаю, что те, кто смотрит, понимают, о чем речь. Отменить коммерческий транспорт, потому что там недостаточные условия для безопасности, водители с плохой подготовкой. Все сделаем только в рамках городского общественного транспорта, все наладим, все будет прекрасно. Я критиковал эту реформу, продолжаю к ней относиться крайне скептически, и я прекрасно вижу, что часть улиц, которые раньше обслуживались маршрутками, теперь не обслуживаются никем, стало сложнее людям добираться куда нужно, потому что очень часто по маршруту, по которому надо проехать, они раньше ехали на одной маршрутке, а теперь на автобусе и метро. Но самое главное, что безопасность тоже не обеспечена. Мы регулярно слышим сообщения, что вот эти вот лазурные так называемые автобусы, они загораются, выпадают в аварии. Вот сегодня еще один такой случай. Я не знаю пока, чем это связано с технической неисправностью или с сверхусталостью водителя, которого заставили выйти без отдыха, неизвестно. Но то, что не все ладно в транспортном королевстве, мне совершенно очевидно.
А можно понять, как это сейчас устроено на уровне законодательных собраний? Какие у вас есть права, как у депутатов? Вы можете парламентское расследование сделать? Почему? Вот у нас третий случай с транспортом. Я почему еще спрашиваю? Потому что в родной мне Оренбургской области было наводнение, и там депутат законодательного собрания от КПРФ попытался инициировать расследование, которое может, по идее, законодательное собрание сделать, парламентское расследование. Как так получилось, что водохранилище продолжало сбрасывать воду в то время, когда было наводнение и так далее? Ну, его, в общем, понятно, депутаты-единороссы осекли. А как это вот у вас работает? Вы можете попробовать такое расследование сделать?
Значит, я могу попробовать инициировать парламентское расследование, конечно. У нас есть такой механизм. Только ни одного расследования за 10 лет нам провести не удалось. По очень простой причине. Мы их несколько раз пытались инициировать. Для того, чтобы это сделать, надо 10 депутатов. Ну, 10 депутатов из 50 мы, наверное, наберем. Но дальше, чтобы запустить механизм расследования, надо, чтобы это поддержал наш комитет по законодательству. А в этом комитете абсолютное преобладание «Единой России». И ни одного расследования, которое не нужно городской исполнительной власти, а ей не нужно никакое, они, естественно, не пропустят. Что касается других прав депутатов. Знаете, у нас есть в городе огромная проблема, которая называется платные парковки. Это нам все время рассказывают про европейский опыт, и про одно, другое, третье. Да, я знаю европейский опыт, только знаю, что в Европе уж совершенно точно на это имеют влияние представительные органы. А у нас наше законодательное собрание 13 лет назад, я еще не был тогда депутатом, само отказалось от всех прав в этой сфере. Все отдало администрации. И вообще все отдало в транспортной сфере. Администрация решает все, депутаты могут только за этим наблюдать. Значит, полтора года мы не можем добиться вынесения даже на пленарное заседание проекта закона, который фракция «Яблоко» разработала, и который хотя бы возвращает часть полномочий парламенту в сфере платных парковок. То же самое происходит в сфере транспорта. Мы еще несколько лет назад носили закон, по которому законодательное собрание могло хотя бы влиять на тарифы, его даже не стали рассматривать. Поэтому на сегодняшний день депутаты сами у себя отняли эти полномочия и не хотят их возвращать. Mm-hmm. Логика прекрасная у них, я вам скажу. А зачем нам за это отвечать? Ведь если мы будем что-то решать, значит, будем же нести ответственность. Ну, это вообще чудовищно для депутата, желать ни за что не нести ответственность. Но на сегодняшний день это действительно единственное, вы правы совершенно, что мы можем это попробовать инициировать расследование. Как так получается, что у нас с автобусами полный непорядок? Но я думаю, что дальше комитет по законодательству эта процедура не зайдет. Но попытку мы сделаем, конечно. А я обязуюсь о ней рассказать в следующем эфире на «Гвозде», чем она закончилась.
Хорошо. Борис Владимирович, давайте тогда перейдем к вашему депутатству. Вы с ним прощаетесь?
Нет, пока. И вообще, знаете, это не мой персональный вопрос. Но давайте, что называется, от яйца.
Ну, давайте мы сразу скажем просто тем, кто не в курсе, что принимается новый закон, который иностранным агентам не разрешает баллотироваться, и много-много чего еще.
Да, значит, принят закон, пока прошедший Государственную Думу. Но я думаю, что не будет проблем в Совете Федерации и у президента. Мы же понимаем, как делаются эти вещи, в которые... Во-первых, тем, кто объявлен иностранными агентами, запрещают баллотироваться в депутаты, в мэры, в губернаторы, куда угодно. А во-вторых, те, кто уже избран в течение полугода, как там замечательно в кавычках написано, должны или снять с себя статус иностранного агента, или сложить полномочия, или будут досрочно прекращены. Вот почему я говорю, что это не мой персональный вопрос? Потому что этот закон просто уничтожает Конституцию. Вот как только это было принято, мы в «Яблоке» принимали даже специальное заявление, писатель партии Николай Рыбаков его подписывал, надеюсь, что его видели или читали, слушателей «Живого гвоздя», там вот просто сказано, что третья статья Конституции растаптывается. Там что написано? Народ – источник власти. Теперь смотрите. Вот представьте себе, что вы чиновник Минюста, а я избранный депутат. Вот народ меня избрал депутатом, а вы в пятницу вечером подумали, выкурили сигарету и решили записать Вишневского в список иностранных агентов. И все. После этого мне надо как-то себя снять этот статус или я лишусь полномочий. Снять этот статус по суду пока не получилось ни у кого. Такая вот интересная практика. Но она интересная, конечно, она печальная на самом деле. И получается, что источником власти является вовсе не народ. Если волеизъявление народа, об этом как раз мы в своем заявлении говорили, можно вот так вот перечеркнуть, причем без суда, без совершения преступлений, без всего. Просто вот кто-то решил вписать кого-то в иностранные агенты, и он перестанет быть депутатом через полгода, если не сможет отбиться. Но у меня два иска в суд поданы, и, наверное, будет еще третий от граждан, которые возмущаются, что их лишают избранные ими депутаты и мешают ему работать. Но я не очень высоко оцениваю перспективу, к сожалению, учитывая нашу судебную систему. Но ведь смысл-то в чем? Что источником власти является вовсе не народ. Источником власти, получается, является тот, кто может...
Минюст.
Мнение народа перечеркнуть.
Источник власти у нас Минюст. Мне кажется,
вот почему там Яблоко это назвало там шагом к диктатуре. И опять же, почему говорю, что это не вопрос персонали? И смотрите, на выборах любого уровня появляются люди какие-то для власти неприятные. Больше не надо ничем заморачиваться. Там не надо их снимать с выборов, не пропускать через муниципальный фильтр, искать какие-то нарушения у них в документах. Записал их в иностранные агенты, все, они не могут никуда баллотироваться. Они лишены избирательных прав, вопреки конституционной норме. Как в этих условиях заниматься оппозиционной публичной политикой, как гражданам, самое главное, и их права-то нарушаются, как гражданам теперь иметь своих представителей? Вот я как гражданин тоже захотел иметь своих представителей в каком-то органе власти, а их записали в иностранные агенты. И я не то что не могу их видеть во власти, я даже не могу за них проголосовать, потому что их не допустят к выборам и даже не дадут выйти на поле. Вот что получается. Выстроена там чудовищная совершенно система. За вот, 12 лет, что существует законодательство об иностранных агентах, под крики о том, что вы, никакой дискриминации, никакого поражения в правах, это просто, значит, покажите, что у вас есть иностранное финансирование. Тут господин Володин, наш глава Государственной Думы, вещал на заседании, а что такого, пусть они откажутся от иностранного финансирования и баллотируются куда угодно. Значит, господин Володин лжет в лицо всем. Кстати, ни один человек в Государственной Думе не осмелился ему возразить этот вопрос о ее составе, о нынешнем. Потому что давно уже никого не обвиняют ни в каком иностранном финансировании. Оно не нужно, чтобы попасть в иностранные агенты. Я очень советую почитать, кому интересно, закон. Это называется «О контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием». Вы пообщались с иностранцем, значит, вы испытываете на себе иностранное влияние, вас можно записать в иностранные агенты. Все, больше ничего не надо. Не надо никаких денег, ни от чего отказываться. Никаких денег, естественно, никто не получает. Мы сейчас вот обдумываем мысль такую, что написать господину Володину от депутатов, которых объявили иностранными агентами, а в Яблоке там таких трое, что господин Володин, объясните, денег мы не получаем, отказываться нам не от чего, как нам с себя снять этот статус, как вы советуете? Мы же не можем прийти и сказать, знаете, вот мы не хотим больше его носить, да тут как пальто, снял, повесил на вешалку, ты больше не иностранный агент. Ведь для этого же надо идти в суд, а в суде Министерство юстиции, ухмыляясь, говорит, раз вы, например, там дали интервью СМИ иностранному агенту, значит, вы находитесь под иностранным влиянием, и за это вы будете поражены в куче прав. Ведь и до принятия этого закона те, кого объявили иностранными агентами, были очень серьезно поражены в правах, я напоминаю. Они не могут преподавать в государственных вузах, они не могут быть там членами общественных наблюдательных комиссий, они не могут участвовать никак в выдвижении кандидатов, в предвыборной агитации и вообще во всем, что связано с поддержкой избрания тех или иных кандидатов и партий, не могут там заниматься негосударственной экологической экспертизой, и еще очень много чего не могут. Кроме всего прочего, они еще должны заниматься всей этой унизительной отчетностью. А нам рассказывают, что нет, никто не поражает в правах, просто пусть будут окрашены иностранные деньги, которые вы получаете. Еще раз говорю, нет никаких денег, нечего окрашивать. Это просто придуман такой статус, который, ну, очень близок уже к статусу врага народа, ярлык, который можно наклеить на любого неугодного. Вот что означает, по сути, этот закон. И почему он уничтожает избирательное право в его нормальном понимании? Потому что подписи чиновника можно любого лишить избирательных прав. Хотя в Конституции написано совершенно иное, но кто же у нас теперь обращает внимание на Конституцию? Знаете, я вот, если знают наши слушатели, в общем, неплохой там знаток фантастики. Мы 20 лет были очень дружны с Борисом Натановичем Стругацким, я его друг и ученик. Вышло 3 издания моей книги о братьях Стругацких. И я давно уже говорю, что Конституция у нас в книжных магазинах продается не там, где надо. Ее бы надо бы не в секциях общественно-политической литературы продавать, а в секциях литературы фантастической. Там она будет куда более уместна. Потому что если ее почитать, полное ощущение, что вы читаете фантастику. Ибо ничего из этого не исполняется.
Ну, по языку до Стругацких не дотягивает, давайте скажем честно. Но, тем не менее, да, но зато теперь министр юстиции у нас практически приравнен, ну, например, к королю Италии в 40-е годы. Если он решит объявить, например, Путина иностранным агентом, то все, 180 дней, и варчик закрылся.
Знаете, я, насколько помню, в этом законе все-таки президент нигде не указан. Речь идет о других государственных должностях. Во-вторых, Максим, вы не пугайте министра юстиции. Вдруг сейчас господин Чуйченко сидит и нас смотрит. Ведь с ним же от такой мысли инфаркт может приключиться просто в течение одной минуты. Вот только он подумает, что я же могу объявить Путина иностранным агентом, и после этого он будет поражен в куче прав. И представьте себе, что потом Путин идет в суд это оспаривать. Ну, в общем, не надо так их пугать, но это все было бы смешно, если бы не было бы страшно, на самом деле, даже не печально, а страшно, потому что абсолютно закрытый механизм пополнения рядов этих иностранных агентов и невозможность по суду доказать, что тебя туда включили незаконно. Вот это ни Дмитрию Муратову не удалось, ни Льву Шлосбергу не удалось, ни ряду других людей не удалось, как известно, доказать, что они несправедливо включены в этот реестр. Хотя, чтобы это убедиться, на самом деле, достаточно просто посмотреть на те обоснования, которые Минюст публикует на своем сайте. Вот почитайте их пятничные списки, они же там их такой аннотации сопровождают. За что человек включен? Угу. У всех почти одинаковое. Значит, выступал на площадках иностранных агентов, выступал против специальной военной операции, критиковал деятельность органов государственной власти Российской Федерации. Извините, пожалуйста, а можно мне в законе показать то место, где написано, что за это можно включить в реестр иностранных агентов? Там совсем другое написано. Там нет таких оснований вообще. Более того, я скажу сейчас вещь с точки зрения министра юстиции, наверное, чудовищную, но в той Конституции, на которую только что клал руку президент, принося присягу, вообще-то написано, что граждане имеют право на свободное выражение своих мнений и убеждений, и в том числе и на критику деятельности органов государственной власти. И давать интервью иностранным СМИ тоже не является основанием попадания в этот реестр. Кстати, господин Путин же давал интервью Такеру Карлсону?
Давал.
И что-то я не видел после этого его в реестре иностранных агентов, знаете? И боюсь, что не увижу. Это ведь полная же глупость. Если кто-то общается с иностранцами, попадешь в иностранный агент. Тогда весь наш МИД надо в иностранные агенты включать по этой логике. Всех остальных, кто общается так или иначе представителей, между прочим, любых иностранных государств. У нас и Белоруссия иностранное государство, и Северная Корея иностранное государство, и Иран, и Афганистан, и многие другие. Значит, что все, кто с ними общается, тоже будут записаны в иноагенты и поражены в правах. В общем, повторяю, было бы...
Но тем не менее, видите,
если не было бы чудовищно,
потому что возможно, это передовой закон. Другие страны ориентируются на него. Грузия, например, хочет такой же закон.
Да, я сейчас только еще одну вещь скажу, Максим, да. Это важно, потому что иногда это забывается. В чем еще нам врут все время вот с этим иноагентским законодательством? Нам же врут, ну что же, смотрите, в других странах же тоже есть. Mm-hmm. Вот в Америке там закон ФАРА там действует много-много лет. Ну, слушайте, это же просто для наивных такие разговоры. Статус иностранного агента в Соединенных Штатах присваивается в судебном порядке. А, и при обязательном наличии, как написано, иностранного принципала, который дает поручение иностранному агенту, а не просто от того, что человек пообщался с каким-то иностранцем, и за это будет иностранным агентом. Да, этот закон направлен на то, чтобы зафиксировать людей, которые официально занимаются лоббистской деятельностью в интересах иностранных структур. В ряде европейских стран, очень немногих, там, кстати, там тоже там такое есть, и тоже очень четко зафиксировано, что только судебный порядок и только при обязательном вообще доказательстве в суде, что люди реально выполняют поручения каких-то иностранных структур. И, кстати, при этом без всякого поражения в правах. Не написано в американском законе, что человек, объявлен иностранным агентом, не может никуда избираться, знаете, там не может быть действующим или сенатором, или членом палаты представителей и так далее и тому подобное. Это же все абсолютная ерунда. Что касается других стран, вот действительно, болезнь, она очень заразна. Я вернулся несколько дней назад из отпуска из Тбилиси, и в Тбилиси идут, и, насколько я понимаю, там завтра после небольшого перерыва продолжатся массовые протесты против, как они говорят, российского закона. Потому что у них хотят принять, и уже в двух чтениях приняли, закон вот о, как там написано, по-моему, значит, об агентах иностранного влияния. Пока этот закон, пока, он достаточно вегетарианский. В нем написано, что вот этими агентами иностранного влияния объявляются некоммерческие организации, неправительственные, бюджет которых больше чем на 20% формируется за счет поступлений из-за границы. Пока там больше написано ничего, но ключевое слово «пока». Потому что на глазах у грузинской оппозиции 12 лет разворачивалась история с российским законом, который тоже начинался с успокаивающих слов, но подумаешь, надо будет показать, что вы получаете иностранные деньги, и больше ничего, вас никто ни в чем не обвиняет, это не признак негативного отношения к вам со стороны государства. Кстати, это записано даже в решении Конституционного суда в действующем. И вообще не надо слово «иностранный агент» воспринимать негативно, как в советские времена. У нас сейчас не Советский Союз. Да, у нас уже хуже, чем Советский Союз, могу сказать. И поэтому грузинская оппозиция протестует всеми силами против этого закона. Почти каждый день, вот пока мы были в Тбилиси, это было там с 27 апреля по 6 мая, там проходили митинги или шествия. Одно было шествие проправительственное и митинг в защиту этого закона, когда, как говорят, и скорее всего это чистая правда, потому что мы видели весь Тбилиси, уставленный автобусами, со всей страны свозили людей для участия в проправительственном митинге поддержку закона, а все остальные митинги были против этого закона. И как там говорили тут люди, которые живут в Тбилиси, в том числе местные предприниматели, сказали, например, там 70% там тбилисских студентов сейчас на этих митингах. Потому что они прекрасно понимают, что это начинается пока с относительно безобидных вещей, но потом очень быстро можно дойти до нынешней российской ситуации. Вот на 17 мая там назначено третье чтение этого закона. У правящей партии «Грузинская мечта» есть абсолютное большинство голосов в парламенте для того, чтобы закон этот принять, чтобы преодолеть вето президента. Почему еще такие протесты? Ведь не только потому, что они не хотят копирования российского закона, имею в виду протестующих. А потому что принятие такого закона будет означать фактически красный там свет на пути их присоединения к Европейскому Союзу со всеми вытекающими последствиями, и в том числе по возможности свободно туда экспортировать свои товары, продукты, главным образом совершенно замечательное грузинское вино. Но, что но? Почему я говорю, что общество, оно расколото? Есть люди, которые и за этот закон. Там открыто совершенно говорят, что, конечно, закон принимается под неофициальным, но серьезным давлением российских властей, которые там хотят, чтобы никакого Евросоюза бы там не было, чтобы Грузия была как можно дальше от Европы. А 50% грузинского экспорта – это в Россию, понимаете? Вот они очень серьезно от этого зависимы. И, конечно, вот угрозой потери этого рынка можно достаточно сильно давить. Я не знаю, чем это закончится. Но вот те люди, с которыми мы там разговаривали, сказали, что почти все они против этого закона, хотя среди них есть и те, которые говорят, мы, конечно, за суверенитет, мы против того, чтобы иностранцам решали, как нам жить, но мы бы хотели бы попасть в Евросоюз, для нас это нужно, для нас это выгодно. Если нас на этом пути остановят, это будет очень плохо для Грузии. Хотя, конечно, есть и те, кто по традиции поддерживает власть. У них осенью выборы. Вот загадкой является то, почему правящая партия так упорно проталкивает этот закон. Казалось бы, он ухудшает ее положение перед выборами, создает для нее дополнительные риски. И я не исключаю, конечно, хотя я не могу себя считать экспертом в этом плане, я просто был внешний наблюдатель, который на это все смотрел, немножко говорил с людьми, что, возможно, процесс будет этот до выборов остановлен, закон не будет принят и не будет введен в действие, чтобы это негативно не повлияло бы на выборы для правящей партии в сентябре. Но потом процесс, в зависимости от результата выборов, он может, конечно, возобновиться. Но то, что это очевидная реплика российской ситуации, совершенно понятно. И понятно, что это делается под российским давлением, и понятно, что очень многие в Грузии этого не хотят, хотя есть и те, кто очень серьезно ориентирован, особенно бизнес, на российский рынок.
Сделаю здесь небольшую паузу, скажу про магазин «Дилетант», где в этот раз предлагается книга сугубо доверительно «Посол в Вашингтоне при 6 президентах Соединенных Штатов». Это книга «Воспоминания Добрынина». Пожалуйста, заходите на «Дилетант Медиа», там приобретайте. Ну, раз уж мы начали говорить о воспоминаниях, об истории, то спрошу вас, конечно, и про 90-е. ФБК выпустил многосерийный фильм о 90-х, попытался, в общем, осмыслить его, сделать политические заявления по этому поводу и, в общем, критиковал те экономические решения, которые были сделаны в 90-е. Кстати говоря, их и партия «Яблоко» долгие годы критиковала. Правильно ли я понимаю, Борис Владимирович, что вы аплодируете этому фильму Марии Певчих?
Нет, вы неправильно понимаете.
Как же так?
Я скажу так. То, что там правильно, то не ново. И не надо делать вид, что какое-то озарение снизошло на авторов этого фильма, что они вдруг узнали то, что раньше никому не было доступно. «Яблоко» 30 лет об этом говорит. И мы свое отношение к 90-м сформировали еще в 90-е. И куда в более жесткой форме. Это первое. Второе. А то, что там ново, оно просто неверно.
А что там неверно?
Неверно принципиально. Я постараюсь объяснить. Понимаете, вот есть старый анекдот про студента, который перед экзаменом единственное, что выучил, это про блох. Его на экзамене просят рассказать о слонах. Он говорит, вот слон такое большое животное, у него, правда, нет шерсти, но если у него была бы шерсть, в ней бы водились бы блохи. Начинает про блох. Потом, то же самое еще про кого-то. Он говорит, про рыб. Рыбы живут в воде, и, конечно, шерсти у них нет, Если не жили бы на суше, у них была бы шерсть, они тоже бы водились бы бой. В чем проблема большая авторов этого фильма? Они все сводят к тому единственному, чем умеют заниматься. Они везде считают самым главным – это коррупцию и воровство. Ну, конечно, была коррупция, конечно, было воровство. Но только происходящее в 90-х годах очень сложный, очень трагический, в чем-то позитивный, во многом и негативный процесс, он абсолютно не объясняется банальным желанием реформаторов навороваться в сласть. Он объясняется совсем другим. Коррупция – это не причина происходившего в 90-е годы. Это не причина отказа от демократических институтов и их разрушения. Все абсолютно наоборот. Этого не понимают, не знаю уж почему, авторы фильма. Отказ от демократических институтов привел в результате в том числе к коррупции и воровству. А демократические институты были разрушены, потому что в начале 90-х годов люди, находившиеся тогда у власти, чтобы провести экономические реформы, непопулярные у большинства населения, они провозгласили такой лозунг, правда, неявный. Реформа вместо демократии. Вот главное – это реформа. Главное – сделать реформы необратимыми. Но невозможно проводить экономические реформы, которые направлены против интересов большинства населения, в демократической обстановке. И они сделали ставку на персоны, а не на институты. Институты сознательно разрушались, чтобы персонам не мешать. Помните, какая была конструкция? Ну, я надеюсь, что вы помните, хотя бы меня помладше, наверное, вообще значительно, Максим. У нас хороший демократический президент. У него реформаторское правительство. Надо развязать им руки, не мешать, дать возможность провести реформы. Если какие-то демократические институты, какие-то депутаты мешают этому, какие-то парламенты, значит, надо их отодвинуть в сторону, чтобы они бы не мешали.
А иногда и пострелять в них можно.
Можно и пострелять, можно распустить. А потом, когда мы проведем реформы, все будет нормально, мы вернемся к демократии.
Можно войну начать в Чечне.
Ничего подобного, естественно, и мы об этом говорили очень давно. Вот начиная с 1992 года, еще не было даже яблока, но были депутаты и в Петербурге, где я тогда был депутатом, и в Верховном там Совете в России были депутаты, которые потом тоже там стали основой еще блока Явлинский, Болдырев, Лукин, а потом и объединение партии «Яблоко», которые говорили, что демократия – самостоятельная ценность. Невозможно отказываться от демократии ради того, чтобы провести реформу. Когда у нас в стране после реформ Гайдара инфляция в 2600%, когда не осужден сталинизм категорически, когда везде принцип цели оправдывает средства, и когда ради развязывания рук президенту Ельцину и обеспечению возможности для него делать все, что он считает нужным, его правительство, уничтожаются представительные органы власти, уничтожается система разделения властей, вот это потом ведет к коррупции. Потому что, естественно, как только разделения власти нет, как только президент и правительство имеют всю власть, а парламент почти ничего не значит и не может им помешать, тогда появляются неограниченные возможности для распоряжения собственностью, для наделения этой собственностью друзей и знакомых. То, что раньше нагло забирал дракон, теперь в руках лучших людей города, вот помните у Евгения Творца? И вот ровно это мы потом и увидели. Так вот, причина происходившего в том, что для обеспечения персоналистского режима и проведения экономических реформ так, как хотелось людям, находившимся у власти, была разрушена демократия, была уничтожена возможность для сменяемости власти. Вот точка в этом деле была поставлена в 1996 году, а в 1995, чтобы это обеспечить, создать экономическую базу и сменяемости власти, провели те самые залоговые аукционы, о которых мы говорили когда-то еще когда они проходили, что это мошенничество.
Борис Иванович, простите, я просто не вижу серьезных противоречий. Да, есть какие-то отличия, но, кажется, серьезных противоречий с позиции в БКН нет. Я тогда вот что хочу уточнить.
Максим, одну секундочку, я сейчас объясню, в чем разница, принципиальная.
Разница есть, я разницу вижу, противоречий не вижу.
Что авторы фильма считают, что демократию разрушили, потому что в стране были вот воры. Мы-то говорим наоборот, что сперва разрушили демократию, а потом уже появились воры.
Да, но вы считаете, что воры
это принципиально абсолютно
разрушили демократию.
Максим, значит, в мире есть много стран, где есть коррупция и есть воры. Да. Но только там власть все равно она сменяемая.
Да.
Вот очень много могу вам
привести. А здесь получилось...
А у нас создали систему несменяемой власти принципиально.
И здесь есть очень важный момент.
Коррупция, ее следствие, а не ее причина.
Понятно.
Она рассказывает, что...
Я понимаю, что в этом вы видите отличие.
Что Ельцин себе взял там две квартиры. Но это же это смешно просто слушать. Я уже не говорю о том, что авторы этого фильма чисто теоретически себе представляют то, что тогда происходило, по книжкам, по газетным статьям и по чужим рассказам. Потому что сами тогда находились, мягко говоря, в нежном, весьма общем возрасте.
Простите нас за нашу молодость, Борис Иванович. Мы избавимся от этого недостатка.
Максим, молодость не является недостатком. Но очень многие события, для того, чтобы оценивать, все-таки нужно жить внутри них, внутри этих событий.
Борис Иванович, вы ценный свидетель. Участник, но и ценный свидетель. Хотя бы по той части, которой уделено очень много внимания в этом фильме, это Собчак. Собчак, его образ жизни, его работа с Владимиром Путиным. Насколько вы согласны по оценке Собчака в этом фильме?
Знаете, эти люди, которые делали фильм, они и по части Собчака тоже почти ничего не поняли. Значит, они все свели к желанию его и жены улучшить там свои жилищные условия. Но не к этому же все сводится. Я же лично был знаком с Собчаком, хотя могу сказать, что очень близко. Я прекрасно помню, как Собчак начинал свою политическую карьеру. Я прекрасно помню, это был февраль 1989 года, были выборы народных депутатов СССР, и на сцену Дворца культуры Ленсовета, куда мы с коллегами из Ленинградского народного фронта, была такая организация, значит, пригласили, и клуб «Перестройка», пригласили всех кандидатов в народные депутаты СССР, и вышел Собчак и сказал, что, знаете, я хотел доказать, что простой, никем не поддерживаемый университетский профессор может на выборах на равных конкурировать со слесарем-судосборщиком. И зал ему аплодировал. Но аплодировали ему не очень долго, ровно до того времени, пока он не стал председателем Ленсовета. Это была отдельная история его призвания в качестве варяга, потому что в Ленсовете никак не могли договориться, кто будет председателем. А дальше выяснилась очень интересная вещь, что Анатолий Александрович считает, причем он вполне публично это говорил, мы у власти – это и есть демократия. Он на посту председателя Ленсовета – это и есть демократия.
Депутаты... Он так иронизировал?
Нет, он серьезно так считал. А депутаты ему только мешают. Они мешают ему принимать мудрые решения, в которых он уверен. Там депутаты – это помеха. Понимаете, как это все происходило? Через год после этого он избрался мэром Петербурга. Тогда еще Ленинграда. Петербургом город стал через несколько месяцев. Кстати, нам до сих пор рассказывают сказки о том, что Собчак вернул городу его историческое имя. Еще раз скажу в этом эфире, это неправда. Он был против возвращения города его исторического имени и многократно об этом высказывался. Имя городу вернули его жители на опросе специально, тогда не было понятия референдум, 12 июня 1991 года. И еще живы те, кто за это выступали, этого добивались и за это агитировали. Они прекрасно помнят, как это все было. И вот став мэром, он начал войну на уничтожение с Ленсоветом, с депутатами, потому что для него сверхценностью была власть. Власть, а не собственность. Путин, который стал его помощником, когда он еще был председателем Ленсовета, которого он взял к себе на работу как своего бывшего студента, потом он сделал его председателем комитета по внешним связям, потом он сделал его своим первым заместителем, вручил ему достаточно много полномочий, и он, по сути, был его правой рукой, вот пока Собчак был мэром города, пока Собчак эти выборы не проиграл. Ну, кстати, тоже существует такая байка, что якобы, значит, когда Собчак проиграл выборы мэра, тогда уже эту должность назвали губернаторской, победивший губернатор Яковлев умолял его остаться, а он гордо отказался, сказал, что лучше быть повешенным за преданность, чем за предательство. Это неправда. Все было совершенно наоборот. Его, в общем, достаточно быстро уволили с этой должности, потому что, конечно же, избранный губернатор совершенно не хотел держать на этой должности человека, руководившего штабом Собчака, и который его Яковлев прилюдно называл Иудой. Ну, кто же оставит такого человека на этом месте? Поэтому вот эта конструкция была ровно такой. Да, конечно, система, которую вокруг себя выстроил там Собчак, где всеми силами дискредитировалась представительная власть, она тоже давала достаточно много возможностей для коррупции. Анатолий Александрович очень охотно распоряжался городскими бюджетными средствами, выдавал там займы, выдавал гарантии под кредиты, раздавал там собственность. Вот факт такой очень интересный. Пока был еще Ленсовет, вот пока, и пока Собчак был мэром, за два года, с 91 по 93, около 200 распоряжений Собчака были Ленсоветом отменены. У Ленсовета было такое право. У нашего ЗАГСа, к сожалению, сегодня нет права отменять распоряжение губернатора. И почти все эти распоряжения были, знаете, о чем? О распоряжении городской собственности, о передаче того или иного имущества тем или иным нужным людям. Собчак судился и проиграл все суды, в которых он оспаривал отмену своих распоряжений. Это, конечно, создавало очень серьезную почву для коррупции. Вот как было на самом деле.
Но, на ваш взгляд, вот взгляды Собчака, я просто недавно пересматривал это видео 92-го года, где Собчак уверенно говорит о том, что независимость Украины – это какая-то глупость, что Крым, значит, Украине принадлежать не должен и прочее, прочее, прочее. То есть он это говорит в 92-м году. Такое ощущение, что этот, как сейчас принято говорить, вайб, да, уже тогда у ленинградской вот этой власти, у ленинградской, давайте употребим это слово, элиты, как будто бы Украина больное место. Почему так?
Знаете, Максим, для меня это удивительно, что я этого не помню абсолютно, что он тогда, в 92-м году, это говорил. Более того, в 92-м году в Петербурге, в том числе у петербургской власти, у Ленсовета, у депутатов были совсем у нас другие заботы, знаете, чем оценивать Украину и Крым. Было не до того абсолютно, потому что был тяжелейший экономический кризис, там цены росли ежедневно, Ленсовет принимал там специальные решения многократно, там, стремясь просто там справиться с продовольственным кризисом. Огромные были сложности. Тут же возникшая безработица. Люди там не могли найти работу, им было не на что там кормить свои семьи, останавливались предприятия. Неужели вы думаете, что тогда каким-то значимым вопросом было, как мы будем оценивать Украину? В таком случае, среди депутатов я вообще не помню таких разговоров.
А может быть, просто он имел действительно президентские амбиции и поэтому вбрасывал такие темы?
Я не думаю, что он тогда об этом задумывался, в 92-м году. В 91-м только что Ельцин был избран президентом. С начала 92-го года не стало Советского Союза, там Россия стала независимой. В 96-м году, когда были президентские выборы, там Собчак Ельцина поддерживал. Он не собирался баллотироваться на этот пост. Поэтому я не думаю, что у него были какие-то амбиции там, такого рода. Проблема Собчака заключалась в том, что он был хорош как парламентарий. Он, наверное, при некоторых как бы, изменениях своего характера был бы хорош как парламентский лидер, но как хозяйственный руководитель он был никакой. Он не умел управлять городом, он город не знал, он положился на тех, кого он собрал вокруг себя, а сам вел себя ну, как не мэр города, а скорее, как его президент. Вот, в этом были причины. Хотя, конечно, он сыграл очень важную роль в истории города. Только проблема в том, что очень многие ассоциировали с ним понятие там, демократия и право, а он, я скажу вещь тоже неожиданную, он не был там демократом, поскольку он ненавидел представительную власть и разделение властей. И отношение его к праву было тоже очень специфическим. Он говорил, что этот закон плохой, выполнять его не буду. Вот не буду и все. Вот такое у него было отношение к праву, понимаете? При том, что он считался выдающимся юристом, и Путин все время говорит, значит, нам, что он юрист. Ну, как Владимир Владимирович относится к праву, это мы можем даже не обсуждать. Это мы видим там достаточно там часто. Вот. Да. И, конечно, то, что при Собчаке вот так вот воспитался и вырос Путин, это вещь значимая. Путин был всегда...
Это не случайно, это действительно человек, выращенный Собчаком.
Нет, ну, конечно, понимаете, Путин умел обращаться с Собчаком, я очень многих это слышал. Он никогда ему не перечил, я говорю, Анатолий Александрович, вы во всем правы, все замечательно, все проблемы того, что вас окружают враги и завистники, а вы правы. И, конечно, там Собчак это там ценил. Ну и потом Путин, как известно, Собчаку тоже помог.
Ну вот это как раз важная вещь. Вы действительно, вы тоже можете сказать, что Путин в свое время Собчака спас?
Я не могу сказать, что спас. Знаете, мне трудно оценивать вообще серьезность тех юридических претензий, которые предъявлялись там тогда к Собчаку. Но фактом является то, что именно Путин, а он был тогда уже там на высоких постах в Москве и был тогда уже, по-моему, директором Федеральной службы безопасности, да. Значит, он помог организовать его выезд за границу. И вернулся Собчак, значит, только летом 1999 года, когда уже, что называется, все претензии к нему были сняты. Ну, после этого он еще неудачно успел поучаствовать в выборах в Государственную Думу. Был абсолютно уверен, что он выиграет эти выборы по округу, но он проиграл эти выборы Петру Борисовичу Шелищу от Яблока, вот, кстати, в 1999 году. Вот. Ну, а потом в феврале 2000 года он скончался при странных обстоятельствах, которые не расследованы до сих пор. Но, конечно, Путин оказал ему очень серьезные услуги. Это, в общем, абсолютно медицинский факт. Но самому Путину эти же услуги оказал, как мы хорошо знаем, Анатолий Чубайс, когда Путин остался без работы после поражения Собчака на выборах. И именно Чубайс помог ему перебраться в Москву, в президентскую администрацию. Сперва он, по-моему, стал замуправляющим делами президента, потом замруководителя контрольного управления. Ну и все остальное уже оно хорошо известно. Где теперь Путин, где Чубайс? Известно ничуть не хуже.
Борис Владимирович, но вот если... Я понимаю, что у вас есть личное отношение и партийное отношение, в принципе, к фонду борьбы с коррупцией, но вы приветствуете то, что разговор о 90-х с таким жаром, с такими эмоциями, так много, в таком большом количестве пришел к нам?
Я считаю, что разговор о 90-х должен вестись очень серьезный, без нагнетания ненависти, без употребления слов типа «предатели» и без стилистики, очень похожей, кстати, на стилистику пропагандистских фильмов путинского телевидения. Вы сравните вот этот фильм и фильм Аркадия Мамонтова «Иностранный агент». Они похожи до степени смешения по стилю. Это ведь стиль путинской пропаганды. Найти врагов, указать на них пальцем и призвать их уничтожить и с ними расправиться. От того, что там расправиться с теми, кто объявлен врагами в этом фильме, лучше не станет. Разговор о 90-х нужен совсем в другом ключе. Не в стиле там, «кто те предатели, которые украли там, нашу юность и наше будущее», а как сделать так, чтобы не повторилось создание системы, ориентированной на личность, а не на институты? как сделать так, чтобы действительно была устойчивая демократия в стране, как опять не попасть в эту ловушку, там найти себе вождя непогрешимого, потом развязать ему руки, а потом убить врагами всех, кто с ним не согласен. Вам, кстати, ничего не узнаете вот в этой стилистике, что у нас непогрешимый вождь, а все, кто с ним не согласен, это враги, это кремлевские агенты, это мурзилки.
Боюсь, Борис Владович, если вы посмотрите любого политика, который использует особенно прямое обращение в обход медиа, в обход других институтов напрямую к избирателю, в любой стране вы увидите похожую вещь. Это не что-то уникальное.
Нет, естественно, Максим, у кого-то увидим, но я действующий политик, который 4 раза побеждал на выборах, и третий срок я депутат в законодательном собрании, и провел около 30 избирательных кампаний со служением, в которых я лично участвовал, я никогда не использовал такую стилистику. Никогда. Я всегда веду с избирателями там честный разговор, без ярлыков, без возбуждения вражды и ненависти, стараясь им объяснить, что происходит, а не указать пальцем на врага, которого надо уничтожить и затравить. И мои коллеги из Яблока ведут себя точно так же во всех избирательных кампаниях, вот все годы, что мы существуем.
Осталось буквально 3 минуты до конца. Я думаю, что большую новую тему я не смогу с вами уже завести. Но, Борис Владимирович, я хочу вас спросить. Ну вот после февраля 2022 года прошло больше 2 лет. Если постараться в 2 минуты описать, как изменилось вокруг вас, вы не можете, наверное, отвечать за весь Петербург, но вот вокруг вас, с теми людьми, с которыми вы встречаетесь и разговариваете, отношение к тому, что происходит, насколько стало больше или меньше присутствия военной тематики в ваших разговорах за эти 2,5 года?
Знаете, вот после февраля, секунды рекламы, так называется моя новая книга, только что вышедшая, вот ровно так. И в ней собраны те статьи, которые были напечатаны в «Новой газете» после 24 февраля 2022 года. И на ней уже на обложке прямо напечатано, что это создано иностранным агентом Вишневским, как и положено. И в ней я анализирую как раз все то, что происходило. Это такая вот хроника катастрофы. Что изменилось за эти 2 года? С одной стороны, мне кажется, что очень многие люди, они уже серьезно очень устали от происходящего. Они хотят, чтобы оно закончилось. Вот мы в Яблоке недаром все твердим, как заведенные, что называется, все эти 2 года соглашение о прекращении огня, о том, что перестали гибнуть люди бы каждый день. И больше половины по всем опросам уже хочет, чтобы все-таки это наступило. Я общаюсь с людьми где угодно, на улице, в магазине, в автобусе, в метро, во дворе. Я вижу, что они устали, что они тоже этого хотят. Другое дело, что они не знают, как этого добиться. Вот в этом проблема. И они не могут публично этого требовать, публично протестовать, потому что в условиях тех репрессивных законов, которые есть, когда могут посадить за лайк и за репост, не говоря уже о возбуждении административного дела, люди элементарно боятся высказывать там свою точку зрения и свой протест. Но вот общественное мнение, как мне кажется, все-таки постепенно оно меняется в пользу того, о чем Яблоко говорит, чтобы прекратили огонь и начали бы разговаривать. Я в этом плане оптимист, хотя, конечно, ситуация очень тяжелая. Я много месяцев повторял известное, что тьма гуще всего перед рассветом. Сейчас уже не повторяю, потому что вот как-то вот тьма все гуще, а свет пока все не наступает. Но тем не менее я надеюсь на то, что перемены эти будут, что все-таки общество приведет к пониманию, что нужно это заканчивать. И во власти тоже найдутся люди, которые придут к этому же пониманию. А то, что перемены возможны, и такие, в том числе, показывают опыт 80-х годов. 40 лет назад никто не верил, что возможны перемены. Мы считали, что так и будем всегда жить, при таком же тоталитарном коммунистическом строе, при одной государственной идеологии, одной правящей партии. Однако перемены произошли. Я надеюсь, что они возможны еще раз, что тоталитаризм не вечен, даже самый глухой и безнадежный.
Борис Вишневский был в эфире «Живого гвоздя» и в эфире «Эхо», который вы можете слушать в приложении. Если еще не скачали, обязательно скачайте в App Store или в Google Play, в зависимости от того, что у вас, какой у вас телефон. А также, в общем, и на спутниковых каналах тоже нас можно смотреть. Расшифровки этого эфира на сайте «Эхо». Всем пока. До свидания, Борис Лазаревич.
Максим, большое спасибо. Кто захочет, подпишитесь на мой телеграм-канал «Вишневское время». И мой совет, мои дорогие наши слушатели, посмотрите на то, что размещается на сайте «Яблоко», то, с чем уступают наши товарищи, потому что нет выше ценности, чем человеческая жизнь. Вот во имя этого мы работаем.